Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 декабря 2019 года. Цель каббалистической группы, часть 3. Наивысшее желание – Исраэль. Вопрос. Эволюция постоянно отделяет какие-то части природы. Получается, что эволюционно выбирается группа людей, называемая Исраэль, у которой есть определенный путь развития. А потом из нее составляются всевозможные маленькие группы, которые называются десятками. Почему нельзя работать со всем человечеством? Почему надо замыкаться в какой-то маленькой группе людей? Ответ. Дело в том, что душа, то есть общее желание, созданное Творцом, разделяется на множество разных уровней и подуровней. Например, если взять самый высший, самый чувствительный ее уровень, то он, в свою очередь, самый эгоистический и вместе с тем самый близкий по воздействию к свету туда и обратно. То есть он к свету и свет к нему. Свет – это воздействие Творца на желание. Поэтому в первую очередь начинает развиваться именно это наивысшее желание, которое по своему устремлению к Творцу называется Исраэль, прямо к Творцу. Оно первым должно войти в контакт с Творцом, как самое близкое к нему, а затем через него воздействие Творца проходит на остальные желания. Реплика. Мы знаем, что это не имеет отношения к национальностям, поскольку группа Исраэль была собрана из наименее эгоистичных представителей различных племен Древнего Вавилона. Ответ. Я бы не сказал, что они были менее эгоистичны. Наоборот, они чувствовали себя более оторванными и более подверженными всевозможным плохим состояниям. Вследствие этого они ощущали, что обязаны постичь смысл жизни, или, иносказательно говоря, должны постичь, откуда это исходит, кто ими управляет, каким образом они могут изменить свою жизнь. Поэтому они собрались вокруг Авраама, который призывал их к духовному постижению. Он объяснил им, что это возможно только если они начнут вместе работать над объединением между собой. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 6 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Какое отношение Творец имеет к человеку? Вопрос. Какое отношение Творец имеет к человеку? Ответ. Прямое. Творцом создана неживая растительная, животная и человеческая природа, и он управляет всеми этими уровнями. Первые три уровня функционируют только для того, чтобы поддерживать существование человеческой природы. А человеческая природа тоже делится на четыре части – неживую, растительную, животную и человеческую часть в человеке. Последний уровень – человек в человеке – ощущает необходимость раскрытия Творца. А остальные части, то есть остальные люди, в которых еще не проявилась эта самая последняя часть развития желания, не ощущают потребности в его раскрытии, их это не волнует, они живут спокойной животной жизнью. Но тот, в ком желание развилось до уровня «человек в человеке», начинает ощущать необходимость в постижении управляющей им силы, которая находится выше него. Как правило, такие люди приходят к изучению каббалы. Из урока на русском языке 1 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
В безбрежном океане света. В статье «Суть духовного постижения» Баль-Сулам пишет, что вся действительность делится на суть Творца, бесконечность и души, получающие благо, заключенное в его желании насладить. Души – это желание насладиться, которые получают свет Творца, наполнение, исходящее из Него. Бесконечность называется так, поскольку это связь Творца с душами. Именно таким образом Он желает нас насладить, наполнить, чтобы мы ощутили Его как абсолютно безграничный источник. Кроме этой связи мы ничего не постигаем, и поэтому больше ни о чем говорить не можем. В этой связи с бесконечностью начало всего. Когда мы начинаем постигать Творца, Высший мир, мы раскрываем, что это состояние ничем не ограничено. Как будто вокруг нас безбрежный океан. Бери из него что хочешь, все зависит только от твоего желания. Точно так же, начиная раскрывать свет Творца, мы ощущаем себя плывущими в нем, ведь он вокруг нас. Мы понимаем, что находимся в океане света Творца, и его отношение к нам абсолютно доброе, вечное, бесконечное, совершенное. Но как мы можем из этого состояния что-то получить? Представьте, что вы как новорождены, и ваши родители относятся к вам с бесконечной добротой и любовью. А дальше что? Вы не знаете, что попросить, что потребовать, что сделать, каким образом к ним относиться, ведь перед вами абсолютная любовь. Такое состояние, которое мы испытываем, начиная раскрывать Творца, как бы останавливает человека. Что же я могу сделать, если сталкиваюсь с таким отношением к себе? И здесь мы начинаем понимать, что наше взаимодействие с Творцом может быть построено в ограничении, когда мы пытаемся создать какой-то барьер между каждым из нас и Творцом, чтобы можно было ощутить себя в каких-то рамках. Иначе я, как плавающий в океане, вообще не могу ни в чем не разобраться, не ощутить. Как творение мы можем существовать только когда у нас есть четкие определенные рамки, дающие возможность ощутить себя относительно каких-то качеств, воздействий. А если их нет, то для нас это состояние неописуемо, неощущаемо, мы не можем никак вобрать его в свои свойства. Мы обязательно должны определить себя в каких-то рамках и заключить в эти рамки Творца, и тогда уже можем говорить о нашем отношении или связи с Ним. Из урока на русском языке 8 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Суть и корень объединения. Часть первая. Уникальность каббалистического подхода. Вопрос. Существует множество методов исследования исторических процессов. Это филология, сравнивание текстов, и генетика, и археология. А в чем заключается каббалистический метод? Чем он уникален? Как каббалисты исследуют исторические процессы? Ответ. Мы основываемся на каббалистических источниках, ничего другого у нас нет. Все эти источники известны от Адама через Авраама, затем Ицхака, Иакова, Моше, Аарона, Йосефа, Давида и далее, вплоть до каббалистов наших дней. Кстати, каббалисты никогда не интересовались историей народа Израиля. Они думали только о том, как поднять еврейский народ до его вершин, заложенных в духовном мире, чтобы этот подъем послужил примером для всего человечества. Реплика. То есть этот подход уникален тем, что во всех первоисточниках, таких как книга Зоор, Пятикнижие, Писание, Пророки, Талмуд, Мишна и других, описаны духовные состояния одного человека или всего человечества, включая и народ Израиля. Согласно Каббале существует закономерность, что все духовные состояния хотя бы один раз должны каким-то образом материализоваться. Тем не менее, они могут не соответствовать ни масштабам событий, ни времени их реализации. Поэтому историки и археологи, проводя свои исследования, видят, что зачастую масштабы и даты событий, которые описаны в той же Торе, не соответствуют указанному времени. Ответ. Действительно, в этом отношении очень показательно понятие «Армагеддон», которое мы связываем со страшными событиями, с концом мира. На самом деле это слово произошло от названия маленького холмика – «Ар-Мегидо». В Каббале имеется в виду не физическое овеществление каких-то явлений или объектов, а их духовное состояние. А в духовном виде все это имеет огромное значение, например, храм. Посмотрите, насколько локтей, как указано в Торе, должно быть сделано скиния и прочие вещи. На материальном уровне это все очень маленькое, незначительное, но когда им придается духовное величие, то умножаясь одно на другое, они дают действительно великую высшую силу. Продолжение следует из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Все постигается из противоположности. Развитие истины из противоположности – это краеугольная тема науки Каббала, поскольку для того, чтобы что-то понять, нам необходимо осмыслить само явление и противоположное ему состояние. Иначе мы ничего не ощутим. Если бы была только тьма или только свет, мы бы их не чувствовали, а когда есть какое-то соотношение между ними, то мы их ощущаем. И так абсолютно во всем. Поэтому самое главное – наличие у нас возможности наиболее остро ощущать в любых явлениях противоположности. И исходя из этого, подниматься в своих определениях и чувствах. Специалист – это тот, в ком есть очень много противоположных свойств, ощущений, знаний, кто может совмещать и противопоставлять различные вещи, и исходя из этого обучаться. Вопрос. Значит, не надо бояться тьмы? Ответ. Нет, конечно, без тьмы мы не можем определить свет, поэтому мы созданы во тьме, в эгоизме. И ведь только благодаря тому, что наш эгоизм будет постоянно расти, мы сможем раскрывать нашу большую противоположность Творцу, а затем еще и подобие Ему. Реплика. В Каббале все наоборот. Вы говорите, что нужно стать большим эгоистом, а везде считается, что это плохо. Ответ. Нет, так и сказано. Каждый, кто больше другого, его желание, его эгоизм больше. Мы измеряем все именно благодаря величине своего эгоистического желания, в котором измеряем высший свет, его воздействие, изменения в нас и даже самого Творца. Вопрос. То есть эгоизм будет расти, и мы ничего с этим сделать не сможем? Ответ. Не надо ничего с ним делать, наоборот, пусть растет. Потому эта наука называется каббала, то есть наука о получении. Все, что только можно, захапывать себе, но ради отдачи. В этом весь парадокс. Постепенно мы к этому придем. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.